Сейчас мне 89 лет, родился в Санкт-Петербурге в 1883 году в родовитой богатой княжеской семье. Род наш от Рюрика, в русских летописях много раз упоминался, предки и святыми были, но злодеев, предателей тоже хватало. Фамилия громкая, но называть не буду, поверьте, что это так. Мирское имя Алексей. Рос, как все дети в родовитых богатых семьях, гувернантки, бонны, лакеи, горничные. Был самым младшим, кроме меня еще три брата Владимир, Всеволод, Игорь и две сестры Ольга и Елена. Братья красавцы, высокие, статные, все в гвардейских полках служили, сестры первые красавицы в Петербурге, а я дожил до 15 лет и больше не рос, лицом неказистый, волосы вечно копной стояли. Папа и мама, царство им небесное, братьями и сестрами гордились, а меня на приемы не брали, дома, когда гости собирались, не показывали, сам себя стеснялся, да и родителей не хотел в неловкое положение ставить. Все в семье были русофилы, имена братьям давались только из числа русских святых, имена сестер, Ольга и Елена, в честь святой княгини Ольги, в крещение Елены. Братья окончили Пожеский корпус, сестры Смольный институт. Мне не только в Пожеский корпус нельзя, а и в кадетский роста маленького, вид замухрышки, офицер из меня никакой. Учился в реальном, окончил с золотой медалью, поступил в Петербургский политехнический институт и тоже с золотой медалью окончил, но моих родителей это не радовало. С 11 лет постоянно ходил в церковь, дома усердно молился, а в 17 лет поехал на Валаам, ездил летом в Соловецкий монастырь и Псковские монастыри. Родители, особенно мама, рвали и метали, княжеского рода, богатые, жеребячьей по роде, лезет, так в высших, да и не только высших, кругах называли священнослужителей за длинные волосы и бороды. Вся родня поднялась против меня, пошли разговоры отправить меня в Екатеринбург, благо губернатор родственник, или в Англию в посольство, чтобы оторвать от церкви. После окончания института поступил на Балтийский завод. Революционно настроенная инженерная интеллигенция, узнав, что я из известного княжеского рода, да еще при царском дворе, околачивающегося, объявила мне бойкот, молчанием, разговоры только по делу, да, или, нет, и, конечно, в основном, нет. Дома плохо, на заводе еще хуже. Золотая медаль, грамота сыграли отрицательную роль в глазах сослуживцев. Не раз говорили, князюшка. Золотеньку грамоту медальку за происхождение получили или денежку дали. Думаю, что делать. Пошел в церковь, куда всегда ходил, хороший там был настоятель протоиерея. Николай. Рассказал, что у меня дома, на работе и что тянет меня уйти в монастырь. Выслушал батюшка, помолчал, помолился со мной и сказал, Алеша, для военной службы непригодная, гражданская тоже не ладится, в монастырь хотите, дело большое, богоугодное. Мне трудно дать вам совет, хотя душой своей за это. Поезжайте в Оптину пустынь, а перед этим в Кронштадт к отцу Иоанну, что скажут, то и делайте, и благословил. Поехал-ка. Иоанну Кронштадтскому, народу толпы, не пробиться, в собор не войти. Встал недалеко от входа, молюсь, у Господа и Пресвятой Богородицы помощи прошу. Кончилась литургия, пролитку для батюшки подали. Вышел батюшка из храма, народ под благословение бросается, а то и под ноги. Стоя в толпе, городовые и причетники храма дорогу расчищают к пролитке. Дошел батюшка по проходу до меня, а я в толпе далеко стоял, остановился, повернулся, народ раздвинул и ко мне подошел. Ты, князюшка, в монастырь, а сперва в Оптину поезжай, благословил и пошел. Народ, окружавший меня, стал говорить, это тебе, раб Божий, он путь показывает. Через неделю поехал в Оптину пустынь. Приехал, зашел в собор. Встал у иконы Божией Матери и молюсь, молюсь. Помолился и не знаю, к кому обратиться, к кого спросить. Подходит ко мне пожилой монах и говорит: «Соблаговолите зайти к старцу Анатолию». Удивился несказанно я. Иду, ног под собой не чувствую, и в то же время страх на меня напал. Кто мог знать, что я в храме и не знаю, как к старцам попасть. Пришли, много народу ждало приема, долго ждал, солнце к заходу пошло, вышел молодой монашек и позвал к старцу. Вошел, принял благословение. Оглядел меня старец Анатолий и сказал: «Оставляй, Алексей, свою мирскую жизнь и поезжай в монастырь Нила Столобенского к старцу Агапиту. Тяжела жизнь твоя будет, ох тяжело, золото ведрами много лет будешь черпать. Иди к родителям, скажешь, в монастырь уходишь». Обнял меня старец, благословил, и я уехал радостный в Петербург году. Приехал, отца дома не было, матери говорю, что получил в Оптиной пустыне благословение поступить в монастырь. Произошел огромный скандал, приехал отец, на приеме у императора был, мама ему рассказывает. Закричал отец: «В монастырь дорога тебе закрыта, поеду завтра в священный синоде, дадут распоряжение никуда тебя не принимать». Мать пощеем надавала, нехорошо обозвала, братья и сестры вечером пришли, смеются, юродивым называют. Вытерпел все упреки и разговоры, поехал на Балтийский завод увольняться, с радостью отпустили. Написал родным прощальное письмо и поехал в город Осташков, оттуда на маленьком пароходике добрался до монастыря Нила Столобенского. Остановился в гостинице и на другой день вместе с богомольцами в храм монастырский пришел. Помолился, отстоял обедню, подошел к одному из стоявших монахов и спросил, где можно найти старца Агапита. Монах удивился: «Старец живет в Киту». Опять спрашиваю, как же его увидеть? Отвечает: «В Кит не всех допускают, надо разрешение просить у Скита начальника. Он сейчас у игумена, встаньте у игуменских покоев, когда выйдет, спросите. Коли воля Божия будет, разрешит. Строгий он у нас». Расспросил, где покой игумена, встал у подъезда. Выходят два монаха, который из них скитоначальник, не знаю. Подошел и говорю: «Ваше преподобие, меня старец Анатолий Оптинский к старцу Агапиту в ваш монастырь направил». Один из монахов спрашивает: «Расскажите, по какому делу?» Рассказал, оба слушают, вопросов не задают, только высокий монах сказал: «Батюшка ваш хочет от синода бумагу получить, не дадут». Понял, что высокий скитоначальник. «Еду сейчас в скит, возьму вас с собою. Идите на пристань к лодкам, подождите». Нашел пристань, подождал, сели в лодку и поплыли. Время было 11 часов, вышли на остров, весь лесом зарос, высоченные сосны к небу тянутся, кругом вода озера Селигер, ширь, простор, небо голубое, дух у меня захватило. Позвал скитоначальник монаха, и привел он меня к старцу Агапиту. Вошел в келью, получил благословение, старец на меня даже не взглянул, но сказал: «Долго Алексей ехал к нам, заждались. Рассказывай». Сесть не предложил. Подробно о семье своей, себе и жизни моей в Петербурге рассказал, о непреодолимом желании уйти в монастырь. Замолчал, кажется, все рассказал, но отец Агапит повторяет: «Подробней рассказывайте». Снова начинаю говорить, вроде повторяться стал, но опять слышу слова: «Дальше рассказывайте». Пока рассказывал, ни разу на меня не взглянул. Вопросы задавать начал. Отвечаю. Вошел монах, подумал келеник. Он принес старцу кусок черного хлеба и две миски, я понял, что это обед монастырский. Встал старец, долго молился, приступил к трапезе, а я все стою. Кончил кушать, помолился вместе с келеником и говорит, продолжая о себе рассказывать. «Батюшка», отвечаю ему, «я вам все рассказал, а сам уже стоять на ногах не могу». Первый раз подняла. Агапит голову, взглянул на меня и сказал: «Не все рассказал, в монастырь бежишь не от того ли, что братьям-красавцам завидуешь. Может, сам красавцем был бы, да на приемах великосветских присутствовал, тогда о монастыре и вовсе не думал бы. Молчу, не знаю, что ответить, шевельнулось что-то в душе, мелькнуло, может быть, и так. Никогда такая мысль мне в голову не приходила. Простоял часа четыре, встал старец и сказал: «Постой, подожди, пойду совета спрошу». Прошло еще часа два, вошел и произнес, вопреки правилам: «Останешься у меня жить вторым келейником». И вдруг неожиданно заговорил со мной по-английски, потом по-французски и сказал: «Хорошо знаешь языки, будут в жизни нужны». Достал старинную славянскую книгу и сказал: «Читай». Выслушал, покачал головой и произнес: «Читать умеешь, но плохо, ударения не знаешь, слова у тебя через пень на колоду переваливаются, учиться долго придется». Начал спрашивать об учении святых отцов, евангельские, библейские тексты, как и что понимаю. «Знаешь ты, голубчик, одни верхушки, зелено все еще в тебе, много придется познать, но главное – научиться молитве, найти в молитве не труд, а радости в выполняемом ежедневно молитвенном правиле и в обращении к Господу, Пресвятой Деве нашей Богородице и святым обретать духовный восторг и духовную неподдельную радость и понимание, что соединяешься с Богом. Смотрю на тебя и думаю, сможешь ли свое княжеское воспитание и понимание мира монашеским житием заменить. Думаю, сможешь, давай вознесем свалу Господу Богу нашему и Пресвятой Богородице. Устал стоять ничего, в монастыре еще настоишься, привыкнешь. Келейником вторым будешь, отец Иерокс покажет, что надо делать. Часы у тебя в кармане положи на стол, монаху они не нужны, по солнцу время узнавать будешь, привыкнешь». Так началась моя монашеская жизнь, было тогда мне 24 года, шел 1907 год. Признаюсь, грешный я человек, молод, глуп был, монашеского послушания не знал, но не понравился мне старец Агапит. Как же был я неправ и понял это только через полгода. Первое время так трудно было, мысли всякие одолевали, но под руководством старца Агапита преодолел все трудности, полюбил его всей душой, ибо великий молитвенник был отец Агапит. Постриг принял в 1911 году с именем Серафим, в 1913 году стал иеродиаконом, но голос был тихий, и на служение в монастыре допускали нечасто, в 1914 году посвятили в иеромонаха. Всему обучал и наставлял меня Агапит, сколько сил и знаний передал он иераксу и мне. Изучение церковной службы, творение святых отцов в церкви, священных писаний проходило под его руководством. Прочтешь книгу, подробно расспросит, как понял. Если необходимо, разъяснит или скажет, какую другую книгу прочесть. Но самое главное — учил молиться. Учение состояло в том, что он молился, и мы, внимая произносимым им словам, шли за ним, полностью погружались в состояние отрешенности от окружающего земного мира. В то же время Агапит наставлял нас, говоря: «Сам человек должен ее молитву постичь, проникнуть в ее сокровенный божественный смысл, не умом, а душою, духом своим, и тогда его ум, сердце и душа оторвутся от всего вещественного, от обыденного, горестей, печали и даже человеческих радостей. Забудешь об уставших и болящих от долгого стояния ногах и постигнешь молитвенный восторг. Ты, человек грешный, по милости Бога приблизился к нему, ты, недостойный». Отец Агапит был из семьи военных дворян, дослужился до капитанского чина и неожиданно ушел в монастырь 13. Он не имел духовного образования и в течение долгих лет самостоятельно изучал огромное количество духовной литературы. Знание им святых отцов было поразительным, Евангелие и Ветхий Завет знал по памяти, любил сочинения митрополита Московского Филарета Дроздова, епископа Игнатия Брянчанинова, когда-то вел переписку с епископом Феофаном Затворником, знала Иоанна Кронштадтского, переписывался с оптинскими старцами, но в Оптиной пустыне не был. Отец Агапит был строг и непоколебим, если кто-то нарушал устав, шел вразрез с учением церкви, установленным молитвенным правилам, но был справедлив и очень добр. Замечая сделанное кем-то плохое, выговаривал, накладывал наказание и потом переживал и мучился, хотя замечания и наказания были справедливы. Имея обширные богословские знания и зная досконально творение святых отцов в церкви, почитая всех святых, с особой любовью относился к русским святым, преподобным Сергию Радонежскому, Савве Сторожевскому, Феодосию Тотемскому, Нилу Столобенскому, Серафиму Саровскому, святителю Тихону Задонскому и многим другим, считая, что их жизнь является высшим духовным достижением и именно на свято-отеческой жизни русских святых следует всем русским людям, и монашеству в особенности, учиться. Пресвятая Богородица была для Агапита хранительницей земли русской, защитницей серых, убогих, обидимых, унывающих, томящихся в болезнях и муках. Молясь Матери Божией, Агапит перерождался, забывал о больных ногах, вставал и, если отец Иеракс или я читали Акафист Богородицы, то сам начинал петь кандаки и икосы по памяти. Он помнил наизусть Акафиста иконам Божией Матери Владимирской, всех скорбящих радости, Федоровской, нечаянной радости, достойна есть, милующая, скоропослушница, а также Акафиста преподобному Сергию, Николаю Чудотворцу и многим святым. Богородица и святые земли нашей защитники и молитвенники о нас, грешных, часто повторял нам Агапит. Когда он молился, то словно воспламенялся, каждое слово, произносимое им, зажигало во мне Иераксе пламень веры, устремленность к Богу. Он говорил нам, мы все просим и просим у Господа, Матери Божией, святых, но что отдаем Богу за просимое. Давайте же славить имя Господне, благодарить за оказанные милости, за то, что живем и молитвами и милостью к людям можем спасти свои грешные души. Почти 30 лет пробыл я в лагере, 360 месяцев. Многие не верят, говорят, что этого не может быть, 30 лет в лагерях прожить нельзя, да и сроки такие никому не давали, а я прожил и говорю сейчас с вами. Почему? Потому, что Агапит научил молиться меня и Иеракса, щедро передав нам свое духовное богатство, накопленное им за долгие годы монастырской жизни и непрестанной молитвы. Когда мы молились вместе с ним, то отдалялись от всего суетного, окружающего. «Простите, я повторяюсь», — сказала Серафим, остановился и неожиданно расплакался. Слезы текли и текли. Мы, сидящие, молчали. Арсений встал с дивана, подошел и обнял Серафима. Несколько минут длилось молчание. «Простите меня», — расплакался, словно дитя малое, но воспоминания об Агапите взволновали меня, больше не буду плакать. «Извините». Однажды Агапит рассказал, почему он пошел в монастырь, отец мой дворянин, военный, дослужился до звания генерал-лейтенанта, меня и брата видел только офицерами, мечта была у него видеть нас офицерами в гвардейских полках Его Величества, но по целому ряду сословных обстоятельств поступить туда мы не могли. Вся семья была верующей, бабушка, отец, мать, брат и я церковные службы посещали всегда, исповедовались и причащались 3-4 раза в год. Бабушка, Наталья, и мама, Екатерина, были большие молитвенницы и в духе веры воспитали брата и меня. Решил я провести свой отпуск на Кавказе, на Черноморском побережье, в это время там отдыхала семья моего дяди. День был жаркий, легкий ветерок дул с моря. Дядя посоветовал нанять лодку и поплавать в море. Пошел, нанял большую парусную лодку с веслами, и мы поплыли. Ветер стал попутным, не сильно надувал парус, и мы медленно уходили все дальше и дальше от берега. Вдалеке еле виднелись дома, и только горы возвышались на горизонте. Хозяин лодки начал проявлять беспокойство и на ломаном русском языке говорил, «Скорее к берегу, смотрите», и показывал на небольшое темное облачко, двигающееся к берегу. Ветер сразу переменился и с большой силой дул к берегу. «Скорее, буря, скорее, Аллах, Аллах. Вначале не понимали мы, в чем таится опасность, но волны становились все больше и больше. Хозяин лодки все время менял положение паруса, предложил взяться за весла и что есть силы грести к берегу. Лодку на волнах бросала, но пошла она быстрее. Хозяин повторял: «Аллах! Аллах!» На лодке были моя двоюродная сестра Анастасия, ее жених Андрей Сергеев, Соня, подруга Настя, ее брат Юра 16 лет, я и абхазец Ахмед. Внезапно ветер стал порывистым, море бурлило, лодку бросало и заливало водой, парус сорвало. Где был берег? Близко, далеко. Весла вырвало из рук, и неуправляемая лодка захлестывалась водой. Я стал громко молиться, одновременно сбрасывая одежду и сапоги, то же делали Андрей и Юра, девушки прижались друг к другу. Слышу, громко молится Анастасия, абхазец призывает Аллаха. Господи! Как взывал я тогда о помощи, просил, умолял Пресвятую Богородицу спасти нас и, взглянув на небо, увидел на нем огромный образ Божией Матери и мою маму, стоящую на коленях и молящуюся. Анастасия! Крикнул я двоюродной сестре, ты видишь? И перекрестился несколько раз. Вижу, ответила Настя. Понял, Пресвятая Богородица спасет нас. Огромная волна ударила в борт лодки, и мы оказались в морской воде. Схватил Анастасию и Соню, пытался держаться на воде, поднял голову, и вновь в небе ослепительно горел образ Богоматери, и моя мама молилась перед ним, и вдруг волны подхватили нас и выбросили на берегу, поднявшись и отащив женщин от бушующих волн, вновь увидел образ Богородицы. Это было видение, чудо. Анастасия и я одновременно видели на небе образ Богородицы. Андрей спасся, Юра и хозяин лодки утонули. Видение иконы Божией Матери и моей мамы, молящейся перед ней, так потрясли меня и Анастасию, что я немедленно подал прошение об увольнении с военной службы и уехал в Валаамский монастырь, был принят послушником, а через 8 лет переведен, по Божьему произволению, в монастырь Нила Столобенского. Потом настоятель направил меня в Кит, вот живу в нем и молюсь Господу. На двоюродную сестру Анастасию видение на облаках образа Божией Матери тоже так подействовало, что, отказавшись от замужества, она ушла в монастырь, жива, и мы переписываемся с ней. Таким путем я стал монахом по великой милости Богородицы и горячей молитве мамы. Подробно рассказал отцу и маме, что было с нами, о видении иконы Божией Матери и молитве ей перед иконой, и мама сказала: «Павел, в этот день мучила меня тревога о тебе, в 2 часа дня подошла к иконе Владимирской Божией Матери, упала на колени и стала молиться о тебе, молюсь, слезами заливаюсь. Почему страдало и ныло сердце о тебе, тогда не знала, но молилась и молилась. Ты говоришь, что именно в 2 часа погибали. Заступница Богородица явила тебе великое чудо, спасение от погибели, не только тебе, но и Анастасии. Папа и мама не удивились моему решению уйти в монастырь, дали свое родительское благословение, считая явленное чудо знамением к молитвам и монашеским подвигам. Книг в келье агапита было немного. Конечно, были все богослужебные книги, минея, жития святых святой. Дмитрия Ростовского, «Добротолюбие», несколько патериков, сочинения Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, некоторые издания Афонского монастыря, Троицы Сергиевой Лавры. Если необходимы были другие книги, привозили из монастырской библиотеки. Вставала. Агапит рано и за день проходил весь круг всех полагающихся служб, молитв, акафистов. Каждый день читались жития святых. И Иераксом или мной, подробно разбирались кем-нибудь из нас, и агапит останавливался на наиболее важных местах жизни святого, раскрывая основы его учения и совершенных им дел. Каждый день мы читали книги о чудотворных иконах Матери Божией, и, если имелся для этой иконы написанный акафист, то его тоже читали. Посетителей, богомольцев в скит допускали немного, когда кто-то приходил к агапиту, то и Еракс и я сразу уходили в другую комнату. Сам скит располагался в сосновом лесу, огромные стройные сосны поднимались ввысь, тишина в скиту была необычайная, изредка звякала ручка ведра или слышались удары топора, рубившего дрова. Если поднимался ветер, то доносился шум качающихся сосен и тихий шум прибоя с озера Селигер. Домики в скиту были совершенно одинаковые, рубленные из соснового дерева, ворота в скит были два столба, на которых крепилась полукруглая арка с большой надписью, текст которой мной забыт. Домик Келия имел крылечко, крошечную прихожую, маленькую комнату, где спали и Еракс и я, печь-плиту, рукомойник, небольшой самовар и несколько чашек. Чистота была идеальной, все мыли и протирали ежедневно. Обед был прост до аскетизма, в посты вообще ели мало, чай пили чуть желтый, но всегда горячий. Кроватями у нас всех служили топчаны доски, покрытые тонким войлоком. Жизнь шла размеренно и тихо, звон монастырских колоколов возвещал о начале той или иной монастырской службы, а в кельях шла молитва, возносимая к Богу. Казалось, наш старец никогда не уставал. Какая же красота была зимой, выйдешь на крылечко, а кругом все белым-бело, сосны, кусты, дорожки между келей, тропинки и тихий, спокойный, покрытый льдом селигер, и только бесконечные петли заячьих следов испещряли белоснежный покров. Отец Агапит выходил на крыльцо и славил господа за созданную им красоту, и часто слезы благодарности текли по его лицу. «Господи! Господи!» говорил он, «благодарю тебя, создавшего небо и землю, благодарю за красоту, которой согреваешь душу человеческую», и долго стоял и восхвалял Бога. В монастырь ездили на службы, летом на лодке, зимой по льду на санях, а весной, осенью и в бурную погоду молились скитники в своих кельях, сообщение с монастырем прерывалось.